Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Я представлю сейчас своего гостя и скажу несколько слов об этом человеке. И, кроме всего прочего, напомню вам о моей гости, потому что она была у нас уже. У меня в гостях радиожурналист, лауреат премии имени Попова, заслуженный журналист Российской Федерации, заслуженный деятель искусства Российской Федерации, заслуженный работник культуры Российской Федерации Диана Иосифовна Берлин. Диана Иосифовна, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, здравствуйте.
Вы работали 69-го года, еще в гостелерадио СССР.
Ой, это прям всю анкету вы сейчас.
Ну, смотрите. Я сейчас всю анкету, да. Я сейчас, да. Пожалуйста, смотреть в глаза. В глаза смотреть, да. Радиостанция «Маяк» вас знает очень хорошо, и вы ее знаете. Вы были там редактором, комментатором, музыкальным редактором, главной редакцией музыкального вещания.
Литературным.
Литературным редактором, да.
Да.
Одна из соавтор сценария фестиваля «Песня 78», там главный редактор «Авторадио», главный редактор «Радио-1», ну, последний главный редактор, генеральный директор вот этой компании. В настоящее время вы директор продюсерского центра «Профи», правильно?
Угу, еще да. У меня была одна такая очень интересная работа. Зам председателя компании, главный редактор «Голос России».
Великолепно. С 4 по 8 год вы заместитель председателя российской государственной радиокомпании «Голос России».
Да, вот,
да, вот,
вот.
Это я зачитываю.
Я очень, да. Да, потому что мне бы не хотелось об этом забывать.
Да,
это
да,
правда.
Разумеется, я
это
не собирался
правда.
Этого сделать. Угу. Главный редактор главной редакции программ. Ведете несколько передач на «Орфее», на «Радиокультура». А в 2019 году попробовали себя и в документальном кино. На общественном телевидении России.
С коллегами.
Да, с коллегами вышел цикл «Россия отдали везде». Цикл фильмов о любви, о людях, о событиях, ну, наверное, о любви тоже.
О любви все.
Да, прославивших Россию этих людях. Выпустили книгу «Не формат или дни радио». Интересное название. Признаны радиолегендой. Я хотел сказать, что вы являетесь легендой радио и для нас, для всех работников радио, любого возраста причем. На общероссийской премии «Радиомания» в 2011 году. У вас множество наград, включая государственные, например, там орден там,
ну, в общем...
за заслуги перед Отечеством, там, второй степени и так далее. А в детстве вы всегда играли в радио. Вот, вы даже заявляли, так садились вроде бы у микрофона и говорили: «Здравствуйте, уважаемые радиослушатели».
Да, ну, точно.
Повторите, пожалуйста.
Точно, здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели.
А вот. Скажите так, как вы говорили это в детстве. Можете
Ой,
повторить?
Вот это вот нет. Я говорила, я очень хотела, ну, в детстве нет, в детстве вообще я хотела быть учительницей и работать в пустыне.
А в пустыне кто должен был быть?
Это вот совершенно
кто
непонятно.
Кто должен был к вам прийти в пустыню?
Ну, не знаю, верблюд, может, какой-нибудь.
Да?
Вот. А потом, когда я услышала Виктора Татарского, вот тут я и сломалась.
Ныне покойного, к сожалению, да,
да,
вот, ушел из жизни вот в этом году.
Да,
а вот удивительный человек, мне тоже посчастливилось с ним работать и общаться с ним, это,
да.
Это мне запомнилось. Кстати, я тоже, услышав его голос,
правда?
Да,
ну вот.
Будучи совсем юным, даже еще ребенком, я подумал, что я хочу работать на радио и говорить его голосом.
Вот.
Но мне его голосом не получается говорить, и вообще быть Виктором Татарским мог быть только Виктор Татарский,
да.
И никто другой.
Замена быть не может, конечно.
Да, и когда я с ним познакомился воочию, когда он меня слушал, и там делал какие-то замечания даже. Ну, я хотел бы сказать, что очень доброжелательный был человек. А вот то я прислушивался к нему, ну, очень внимательно. И мне показалось, что ему нравится то, что я, как я говорю. Мне так показалось.
Иначе бы он ничего не сказал.
Ну, возможно.
Правда.
Ну, прежде чем начать наш с вами разговор, по существу уже второй в эфире программы «Гость студии», это я уже обращаюсь к Диане Иосифовне. Первый наш разговор состоялся аж 19 июля прошлого года. Хочу обрадовать слушателей, что в течение всех летних месяцев, начиная уже со следующей весенней, правда, еще недели, вместо моей передачи, вот та, которую вот вы сейчас слышите, выйдут несколько десятков программ под руководством Дианы Иосифовны Берлин, а точнее продюсерского центра «Профи», который она возглавляет, по гранту правительства России, в которых речь пойдет...
Не правительство.
А чего?
Министерство. Не, не говорите, но это все равно... там будет в шапке.
Ну, хорошо. Ну, ладно, мы уже это сказали. Да. Нет, ну, если это министерство цифры, то
да,
это, вот это правительство. Министерство является, ну, все, частью правительства.
Ну, вообще, да.
Да, ведь правительство России – это не извините только председатель мне, правительства, это еще и министры. Так что я не ошибся. Так вот, речь пойдет о творческой деятельности великих российских авторов. Выбор пал, как и в прежние два года, на тех, чьи юбилейные даты будет отмечать страна. Итак, с 22 мая, то есть со следующей воскресенье, вот в то же самое время, в 17 часов, по самое начало сентября слушатели смогут вспомнить эти имена и их творчество, вот благодаря вам, Диана Иосифовна.
И моим коллегам.
И вашим коллегам. Узнать многое, что скрыто от внимания по самым разным, порой трагическим причинам. Вот я прошу вас рассказать о проекте подробно, чьи юбилейные даты будут отмечены в ваших программах.
Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо радио «Говорит Москва», благодаря которому мы можем представить вам наш цикл «Юбилейные даты русской литературы».
Вот перед вами,
первое, да,
перед вами то, что вы нам прислали, да, вот этот цикл, и вы можете о нем подробно рассказать.
Это во-первых. А во-вторых, мне очень жаль, что это вместо вашей программы.
Ой, не жалейте.
Ну, как-то вот, ну, мне
не
лично
жалейте,
жаль.
Не жалейте,
жаль.
Потому что это не... Вы знаете, для меня всегда самыми приятными собеседниками это люди, которые вышли, скажем, из области культуры. Понимаете, даже не просто политики. Ну, конечно, мне интересны и политологи.
Да, есть очень интересные.
Да, люди, с которыми есть о чем поговорить. Но то, что делаете вы, и то, что вы будете делать, это вечное. То, что делаю я в настоящий момент, это сиюминутное. Это всегда меняется. А это
ну,
остается.
Может быть. Ну, в любом случае, правда, огромное спасибо радио «Говорит Москва», руководству и коллективу всему за то, что вы нам дали и такое замечательное время. Но, поверьте, вы не пожалеете. Потому что люди, о которых мы будем, вообще имеем честь вам рассказывать, каждый из которых... Это вот, я не люблю громкие слова, но вот иначе я не могу сказать. Это наша гордость. Это и есть та основа русской культуры, которая, несмотря, может быть, на сегодняшнее тяжелое время для русской культуры, говорю об этом честно, потому что я только так говорю со слушателями, я думаю, что время все расставит по своим местам, и те имена, которых вы услышите в течение этого лета, так получилось, они займут свое особое место и в мире. Это будет, это обязательно будет. Я думаю, что это есть, безусловно. Ну, просто, знаете, как говорят, туча налетела, туча пройдет, и все будет в полном порядке. Без этих имен нет жизни. Без их книг мы не можем ответить на многие-многие вопросы. Без биографии их людей, изучая эти биографии, мы не поймем время, а пока мы не поймем время, в которое они жили, мы не очень будем понимать наше время, в которое мы живем, и уж совсем не сможем заглянуть в будущее. Вот это так кратко.
А что, а кто? Нет, мне, вот знаете, теперь... мне как раз интересует не кратко.
Нет,
потому
а
что я хочу,
расскажу,
чтобы наши слушатели ждали.
Да. Ну, я надеюсь. Вы понимаете, я должна вам сказать, что перед слушателями такое колоссальное вообще поле, на которое они могут присесть, да, огромное. Если они выберут нас, то... то, конечно, это будет очень здорово. Прежде всего для них. Для нас это, конечно, подарок. Потому что, если вы даже не знали этих имен, такое может быть, и не надо этого стесняться.
Ну, я сомневаюсь, что наши слушатели...
Ну, вот, ну, я говорю заранее. Знаете, я очень завидую тем, кто узнает о них впервые. Вы откроете их книги, вы почитаете их стихи и поймете, как же я жил-то вообще без них. Вот смотрите, юбилейный год, Корней Иванович Чуковский. Ну, Корней Иванович Чуковский – это величина огромная, да, колоссальная. Причем, должна вам сказать, будет несколько программ, посвященных Корнею Ивановичу Чуковскому. Но потому что говорить о Чуковском, не говорить о его детских сказках нельзя. Я, вот в чем я уверена, что каждый слушатель этого радио знает и Муху-Цокотуху, и Тараканище. И, ну, в общем, это можно ему и Дадыр, конечно. Мы пригласили для того, чтобы точнее и глубже раскрыть и жизнь, и творчество Корнея Ивановича Чуковского, замечательного человека. Это Павел Крючков, зав. Отделом поэзии и заместитель главного редактора журнала «Новый мир». А этот журнал вообще не нуждается ни в каких рекомендациях.
Да, разумеется.
Да, вот. И человека... исследователя творчества Корнея Ивановича Чуковского, и он же является, ну, главным на сегодняшний день смотрителем дома-музея Чуковского в Переделкино, в который вы, кстати, можете в летний день всегда с удовольствием заглянуть, получите удовольствие и сам...
Туда ведь спокойно можно доехать,
Спокойно можно, да, сейчас уже вообще метро и так далее.
Нет, но было время, когда туда попасть было достаточно трудно.
Нет, сейчас
потому
можно.
Потому что очень как бы охранялась.
Да,
это,
да.
Да, вся территория, и непонятно, по какой причине она так крепко охранялась.
Вот о том, чтобы знать, по какой причине, это тоже вот имеет смысл послушать все эти наши программы, посвященные Корнею Ивановичу. Корней Иванович не только писатель, Корней Иванович психолог, детский психолог. И эта психология Чуковского началась задолго до революции. Он писал книги на эту тему. И если кто-то думает, что от 2 до 5 Чуковского это просто развлекаловка такая, да? Нет. Вот
то он может вспомнить
ошибка.
О том, что он слышал от своих детей, потом от своих внуков.
Конечно, конечно.
И увидит, что все повторяется,
да,
в жизни.
Да, во-первых, он с огромным уважением никогда сверху вниз не относится к ребенку. Он считает его лингвистом, и даже дети – это те, кто... ну, образовывает русский язык, и он доказывает это в своих работах. Вот об этом мы тоже поговорим. Но я вот, например, любя Корнея Ивановича Чуковского, я не знала, что «Муха-цокотуха» была запрещена. А вы знали?
Да.
Вот видите, а я нет.
Знаете, я знал это со слов его дочери. Мне приходилось это слышать.
Угу. Я не знала, это, конечно, вообще за гранью, но она
но
была
это же
запрещена.
Можно угадать, потому что
я думала, Тараканище.
Если расставить имена, вот в «Мухе-цокотухе», если расставить политические имена того времени, то сразу становится понятным.
Я вот, правда, я как не
он
связала...
Он всегда это сам отрицал, но он это отрицал, у него не было выбора.
Ну, «Тараканище»-то спокойно пропустили.
Да, «Тараканище» пропустили спокойно.
А «Муху», несчастную «Муху»?
Почему же? Там же все понятно. Там же все становится на свои места. Там некое, ну, некий социальный климат, о котором идет речь. И все эти, кстати, очень часто писатели, большие, крупные имена прибегают именно вот, ну, как бы к описанию некого зоологического мира. Который применим к нам. Я могу, ну, перечислить, наверное, с десяток таких известнейших работ, которые потом были экранизированы, и неоднократно мы обращались к ним. Но одним из первых это был Чуковский.
Да,
если
это
не
правда.
Первым, если вообще не первым.
Нет, ну там упрекали конкретно Муху в каком-то отношении особым любовным кулакам, зажиточным людям. Потому что она пошла, нашла денежку и купила что-то.
Да, совершенно верно.
Ну, какие претензии к комару, я не могу понять, когда он просто спас эту муху.
Смелый.
Смелый, слишком, да?
Ланселот.
Ну, вот вы думаете, эти люди, которые...
«Убить дракона»? Ланселот потом появился, да?
Да, да, да.
Ну, Ланселот появился не в «Убить дракона», он появился значительно раньше из средневековой, так сказать, литературы, но он, этот образ рыцаря, который применялся всегда. В данном случае это не Ланселот, это комар, комарик.
Ну, да, и на всем скаку.
Да, да.
Голову срубать. Совершенно. Но я, наверное, просто недооценила цензоров того времени. Вот. Я не думала, что они настолько образованные, знают. Ну, так или иначе, это правда интересно.
Вы знаете, цензоры всегда очень интересны в этом вопросе.
Угу.
Если они умны, то вот его спрашивают, и что вы по всему, по этому поводу думаете? И цензор всегда ответит, а вы что думаете как-то иначе?
Да.
Угу. Понимаете, вот в этом вот столкновении вот этих двух, то есть вопросом на вопрос и без ответа на вопрос. И в то же самое время это и есть ответ на вопрос.
Ну, у нас тоже была цензура, мы же с вами это все проходили
в
определенное время. Я помню, мы вырезали у Аркадия Исааковича Райкина, смех бывает наш, не наш, не наш вырезали.
Угу.
Правда? Ну вот, это что касается Корнея Ивановича, и русский язык Корнея Ивановича, и психология Корнея Ивановича Чуковского, и его сказки, и, наконец, русский язык и Корнея Ивановича Чуковского. Это правда очень интересно, и если еще учесть, что Павел очень интересно об этом рассказывает, он живет этим.
Павел, ты ваш постоянный как бы аналитик, эксперт,
вы знаете,
исследователь.
Да. Ну, говоря совсем честно, это моя любовь. Говорю вам честно и откровенно.
Я ревную.
Я очень... Вы понимаете, я просто вот прям трепещу перед людьми, которые так знают то, о чем они говорят.
Ну, хорошо, это Паустовский.
Это первое. Нет, да. Это Чуковский.
То есть Чуковский. Но есть еще Паустовский и Маршак.
Вот. Обязательно Паустовский будет представлен... совершенно в неизвестном, я уверена, для многих плане. Вот так скажу. И не хочу приоткрывать. Это правда. Мы узнаем о Паустовском. Во-первых, мы услышим голоса этих людей.
О,
и Корнея Ивановича. Это тоже все Павел Крючков. Голоса Чуковского, Паустовского. Ну... мне очень хочется рассказать о Паустовском, но я, можно я не буду, потому что не будет так интересно
слушать. Да, у нас и не хватит
слушать.
Времени передачи,
да, у нас и времени не хватит.
Да.
На мой взгляд, будет интересно...
Оставим это вашей программе.
Да, угу. Будет интересно Лидия Корнеевна Чуковская.
Угу.
Это правда. Ну, во-первых, она как личность очень интересна.
Мне приходилось с ней встречаться.
О, тем да, более, да. Тем более. И плюс
это
еще...
было очень много лет назад.
Ну, вы же помните, да. Вы... Ой, как надо же. Да. А вы не можете рассказать? Вот ваше.
Вы знаете, это было... Я был очень молод еще, и я еще не отдавал себе отчета о том, с кем я вижусь, угу. О чем говорю. То есть, конечно же, я понимал, что это она. Конечно же, я понимал, потому что я рос на сказках. Чуковского, на этих сказках росла моя дочка, которая тогда была там,
угу.
И Лидия Корнеева подарила ей книжку, которая до сих пор у нас дома.
Ой, как интересно.
За то, что девочка моя вышла в библиотеке иностранной литературы, где главным библиографом была моя мама, и прочитала там какие-то стихи, вот, связанные с Чуковским. Ну, «Муха цокотуха», насколько я помню. Вот, и вот какой-то эпизод оттуда. И ей, как очень хорошей исполнительнице, вот было подарено из рук, вот как раз дочери Чуковского было подарено вот это.
Угу.
Она до сих пор у нас дома.
Ну, для вас тогда да. Она была дочь.
Да.
И
да.
Все.
Да.
Ну,
да.
Конечно, в силу возраста.
Конечно, конечно. Нет, я понимал, что она, что это человек, так сказать, очень, как бы, унаследовал все таланты своего отца.
Да.
Я это все осознавал. Но просто, знаете, это так же, как со своими близкими родственниками. Вот думаешь... Вот, о, если бы я был чуть поумнее, когда была жила моя бабушка или мой дед.
Да,
я бы задал ему вот эти вопросы.
Угу, угу.
А когда они пытались мне рассказать, я отмахивался и бежал на свидание. А вот сегодня я бы не побежал ни на какое свидание.
Конечно.
Я бы выслушал, что они мне говорят.
Угу.
Вот приблизительно такое же самое ощущение, когда ты встретился с великим человеком, но ты недооценил себя в нем. Вот в этом все дело.
Да, вот это вы очень хорошо сказали. Плюс еще, вообще говорить о Лидии Корнеевне можно много, но время-то нашего цикла все равно ограничено. Но все равно мы коснемся тех людей, великих просто людей, Ахматова, Петровых, которые были с ней, а они читали друг другу стихи. Вы понимаете, чтобы Ахматова слушала стихи, ну, как бы еще кого-то. Анна Андреевна, я так не думаю, чтобы вот так она была доступна всем. Но, тем не менее, они пережили одну и ту же трагедию страшную. Сначала Ахматова, потом Лидия Корнеевна. Но у них много было общего, время было такое. И вот это все тоже будет в наших программах. Теперь мне бы хотелось о поэтах сказать.
Да, пожалуйста.
Понимаете, так случилось, что в этом году юбилеи у Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Арсения Тарковского.
Ой, Цветаевой.
Марина Цветаева.
Волошина.
Конечно, Волошин. Вот, вы представляете, такое созвездие. Но мы планируем, во-первых...
Маршака.
Маршак. Ну, Маршак – это та фигура, которая... Ну, мы будем говорить о Маршаке и переводчике, и поэте, и о личности Маршак. Маршак есть Маршак. Вот.
Это целая история,
кстати. Это целая история. Да. Наша, между прочим, тоже история. Но если говорить о поэтах, ну, вот мы планируем... пригласить Екатерину Рождественскую. К сожалению, из этого поколения не так много людей, так случилось, о которых бы хотел услышать Роберт Иванович, чтобы они о нем говорили.
Знаете, я хотел бы напомнить сейчас нашим радиослушателям, угу, что мы не просто перечисляем великие имена,
конечно,
и очень дорогие для нас, а что мы просто, как бы, это анонс летнего удовольствия, которое вы получите.
Да.
Каждое воскресенье будете получать с 17 часов до 18 с перерывом на новости, и тем не менее, которые у нас, эти новости нас приближают к нашему положению сегодня, но тем не менее... Новости временные, а вот это все вечное. Вот поэтому, простите, я вас перебил, я просто, чтобы радиослушатель понял, почему мы перечисляем эти имена.
Ну, так вот, к поэзии. Роберт Иванович Рождественский. К нам придет в студию Екатерина Рождественская. Она очень интересный рассказчик. Я думаю, многие знают уже по ее книгам. Катю Рождественскую.
И по ее проектам, кстати.
И по ее проектам потрясающим. Да. Да. Она сама рассказчик, тоже очень интересный. Вот все это мы надеемся как бы соединить в одной программе, которая будет посвящена самому Роберту Рождественскому. Теперь, что касается Марины Ивановны Цветаевой. Ей замечательный дом-музей, да, квартира. Цветаевой, в Борисоглебском переулке в Москве, на Арбате, так можно уже сказать, на Арбате, рядышком. И там директор, замечательная совершенно директор этого музея. Я вообще вам очень советую, пойдите туда. Вы там столько всего интересного увидите. Я когда первый раз туда пришла, поднялась по лесенкам, и мне сказали, это квартира, где жил Эфрон, как-то я, знаете, ну... притихла, просто притихла. Вот, Елена Жук, она очень интересно рассказывает, там много проектов, она молодая, и все, кто работает в этом музее, они все молодые. Для них Марина Ивановна – это бог, просто бог. Я думаю, что это будет очень интересный
рассказ. Вы знаете,
рассказ.
Мне это очень знакомо, потому что мне в своей жизни дважды пришлось встречаться с людьми, которые просто служили всю свою жизнь провели в доме, где рождались великие произведения, где жили великие люди. А один из них, это, пусть вас не удивляет, это Марк Твен в городе Хартфорд. Когда нас встретили, там меня с моим коллегой встретила женщина, молодая женщина, которая там проработала с окончания института, там университета их, ну, она так относительно молодая, и она сказала: «Тише, он спит, я вам все буду рассказывать. А если он проснется, он нас выкинет вон из дома». С этой минуты у меня было ощущение, что он действительно здесь.
Надо же.
Понимаете? А второй раз, это в 2004 году, в декабре месяце, дом Булгакова, Михаила Булгакова, вот в Киеве. где я заново пережил его Белую гвардию. И дама, которая меня там, очень пожилая дама, которая увидела мой интерес, она просто выгнала всех, мы остались с ней вдвоем.
Mm-hmm.
И мы прошлись по этому дому, как будто бы в нем присутствовал он. У нас сейчас заканчивается первая часть нашего разговора, так быстро проходит, но мы продолжим ее, наш разговор после новостей, если вы позволите. Я напомню, что моим гостем является радиожурналист и исследователь Диана Иосифовна Берлин.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Я напомню, что моим собеседником является Диана Иосифовна Берлин, радиожурналист. Я назвал ее исследователем. Она сразу же возмутилась, какой исследователь. А это очень важно.
Я так к вам отношусь.
А это очень важно, и вы сейчас поймете, почему.
Так.
Вот, во-первых, вы закончили мы с вами разговор о том, что вы рассказывали о том, как ценят люди, которые хранят память о Марине Цветаевой, на Арбате, которая находится, ее квартира, в которой она находилась, жила. Вот. И я припомнил тоже какие-то случаи своей жизни, встреч. Продолжите, пожалуйста, вы теперь.
Угу. Вот я еще раз хочу подчеркнуть, что это молодой коллектив. И руководитель Елена Жук, она тоже молодая. И когда первый раз я столкнулась с этими людьми, ну, просто, вы понимаете, появилось ощущение, что у нас есть будущее. Правда. Я иногда теряю это ощущение. Но вот когда приходишь в этот дом, еще раз очень вам рекомендую, пойдите, это же вот рядом, господи, Борисоглебский переулок. Вот, это не реклама, правда же? Это же не реклама. Это Марина Цветаева.
Пусть это будет даже реклама, да, но
нет,
только очень хорошая.
Нет,
ни в коем
случае.
Как реклама любви.
Да, реклама
слово
любви.
Слово «любовь».
Слушайте, какое хорошее название.
Да. Реклама любви.
Очень хорошая.
Реклама любви – это когда действительно мы любим. Вот, и в данном случае то же самое.
Вот, ну, конечно, Арсений Тарковский. Угу. Арсений Тарковский – это какая-то просто из первых величин, поэтому разговор о нем будет серьезный, но не скучный, потому что будут звучать его стихи. А когда звучат стихи Арсения Тарковского, скучно не бывает. Вы сможете на многие вопросы ответить, которые перед нами ставит сегодняшнее время. Вот как ни странно. Представляете, Арсений Тарковский? Но и, конечно, мы коснемся его сына. Без Андрей. Этого не бывает, да. И фестиваля Тарковским, просто посвященного, такой тоже есть. Ну, правда, мне кажется, это будет интересный разговор. А Максимилиан Волошин...
А вот сначала остановимся немножко на Тарковском.
Да, давайте.
А вы помните, где он родился?
Нет.
Хотите, я напомню?
Расскажите.
Это очень важно, где он родился.
Конечно.
Он родился в городе под названием Елисаветград.
Так.
Который находится на Украине, этот город. И сейчас он называется, по-моему, Кропивницкий. Одно время назывался Кировоград. Так назывался. Менялись названия города. Этот город славен тем, что там оттуда вышли очень многие величайшие творческие личности. Потому что там был город-театр, вот Кропивницкий, который ставил первые театры и так далее. Например, Нигаус родился в этом городе. Вот Тарковский. Ладыженские. Есть целый перечень людей, которые оттуда вышли. Многие из них стали известными, многие из них ушли уже в небытие, несмотря на то, что остались даже их произведения, не всегда эти произведения даже вот не могут идентифицировать, чьи они. Но очень много доказательств есть того, что они принадлежат людям, которые родились в этом городе. Это был действительно город театра, город поэзии, город прозы.
А сегодня?
Я не могу этого сказать, что там происходит сегодня, но я думаю, что то, что они его назвали Кропивницкий, то это не случайно, потому что он основатель театра там, так же, как Ладыженский, которые там были. Ну вот, пожалуйста, продолжайте.
Ну, как интересно.
Интересно, да. Продолжайте, пожалуйста.
Ну, может быть, вы нам расскажете.
Нет, я вряд ли могу что-нибудь рассказать, да, по этому поводу более подробно, да, но подробнее. Угу. Вот, но вот это уже как бы очень важно.
Ну, и есть еще одна фигура, вернее, не одна, их еще будет много, но я очень боюсь не успеть. Есть такая личность, которая известна во всем мире. Во всем мире это 100%. Это Александр Сергеевич Пушкин.
Ну, у него даты не будет.
Даты у него
круглые
нет.
Круглые даты имеется в виду.
Да, но дата у него есть, к сожалению, две. Но это не юбилей. Но в этом году начинается подготовка к юбилею Александра Сергеевича Пушкина. И мы тоже в этом принимаем участие. Поэтому Пушкин будет представлен... Пушкин и Москва, Пушкин и Петербург, Пушкин – русский язык, Пушкин и музыка, Пушкин и сказки.
Ну, многие не помнят, что Пушкин – москвич. Все считают, что Пушкин – петербуржец. В Петербурге он ушел из жизни. А родился он в Москве.
Да.
Родился вот там, где вот если люди представляют себе чистые пруды, а вот там в переулках чистых прудов, там было их очень небольшое именице. Очень небольшое имение.
Но он же не был богатым.
Нет, они не были богатым. Угу. Но они были из уже такого уважаемого, известного рода в свое время. И самое интересное, что Пушкин унаследовал свой огромнейший, просто какой-то гигантский талант от своего дядьки. Угу. Вот, понимаете? То есть в то время очень известного поэта. Очень известного и очень достойного человека, несмотря на такой довольно сложный, такой какой-то непринимаемый в аристократическом обществе характер. Вот это вот очень важно. Вот москвичам, которые нас слушают, мы же, говорит Москва,
да, да,
надо знать,
конечно.
Да, что это наш соотечественник.
Да, конечно. Да. Ну, все, конечно, знают эту, где маленький Пушкин и Наталья Николаевна, церквушка.
Да, и где они жили, на Арбате,
да,
там
конечно,
дом. Он восстановлен, конечно. Это, конечно, не восстановление, но, тем не менее, это некая память.
Конечно, безусловно. И еще одна наша гордость, так или иначе. Слава Богу, это никто не трогает. А еще я бы хотела сказать сейчас... Ой, Боже, кошмар какой у меня.
А хотите, напомню?
Нет, 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 касательно Пушкина.
А, Пушкин?
Вы знаете, говоря о Пушкине... Мы побываем в музее Тропинина,
да, как
который
связано?
В Москве замечательный музей, маленький частный музей. Ну, во-первых, потому что кисти Тропинина принадлежит, как говорят современники этих двух великих, лучший портрет Пушкина, который находится, конечно же, в Петербурге. Вот такое вот, вы понимаете, пересечение. Но вообще музей Тропинина, вот опять же, это не реклама, но если появляется желание уйти от каких-то проблем сегодняшнего дня и погрузиться в совсем другую эпоху, я не знаю, вот со мной такое бывает, правда. Вот надо идти в музей Тропинина. Это пушкинское время. С начала до конца находится в 10 минутах ходьбы от нашей Пятницкой.
А Пятницкой улице?
Представляете, да. Рядышком. Он маленький, но он такой уютный, он замечательный, там много разных коллекций. Если я вот хочу обратиться к тем, кто живет в Серпухове, это же
рядом, да.
Рядом с Москвой. Сейчас там выездная выставка из этого музея Тропинина. И там вы увидите и Пушкина. Вот.
Знаете, вот в той половине передачи, о которой мы говорили, я вспомнил о Булгакове, о его музее, вот в Киеве который. Там, знаете, очень интересную вещь сделали. Там, ну, те, кто там бывали, они это заметили. Вещи, которые принадлежали семье, и в том числе Михаилу Булгакову, они сохранили свой цвет и свою фактуру. А вещи, которые имитируют те вещи, которые исчезли, они все покрашены в белый цвет.
Ух ты!
И ты сразу, когда заходишь в квартиру, ты оборачиваешься и смотришь, и видишь, вот это было, вот это стояло. Вот, вот он тут лежал на этом диване. Вот он именно поэтому сюда и положил в свое время своего героя умирать. А вот этой вещи не было, но подобная здесь была. И вот эту дверь, оказывается, она была скрыта, но она сейчас цветная. Она сохранила цвет. А вот та рядом, которая белая, это был самый скрытый чуланчик. Понимаете, его просто восстановили. Вот я думаю, что у Тропинина, может быть, так подобные какие-то, угу, какие-то вот воспоминания.
Вот вы будете постичь. Свободны пока, угу, от программ. Пойдите в музей Тропинина. Правда, вы получите удовольствие.
Спасибо.
Вам, как
спасибо
человеку, столько знающему и именно читающему, вы понимаете? Правда, честно, знаете, сейчас мало людей так много читающих.
Вы знаете, по-моему...
И пишущему, еще к тому же, и пишущему.
Да, Чукчин не только писатель, но еще и читатель.
Ну, конечно, конечно. А еще, вы знаете, я что еще хочу сказать о Пушкине? Не только друзья Пушкина пройдут перед нами, да, в этих программах, а там о каждом можно делать отдельные программы, и будет очень интересно. Не только Крым-Кавказ, и не только лицей, да, с которого начался Александр Сергеевич, но и пушкинские музы.
Угу.
Да, потому что они были, и не надо этого скрывать. Да, была одна, Наталья Николаевна. Одна, в общем, на всю его жизнь. Но были те, которые дарили ему вдохновение. Мы же это не скрываем, правда? Вы же мужчины такие.
Вы знаете, и вы женщины подобные.
Ну,
было,
наверное,
бы бессмысленно,
да,
было бы бессмысленно оценивать, да, мужчин, не оценивая женщин.
Да.
Согласитесь.
Да, а там женщины какие, вот о них имеет смысл вспомнить, об этих отношениях и о том, что же произошло в результате этих чувств, почитать это, эти стихи. У нас, кстати, в программах принимают участие очень хорошие артисты. Они будут читать стихи вот всех перечисленных.
Я завидую слушателям.
Я надеюсь, да, что вы послушаете.
Да, разумеется.
Все-таки, да?
Разумеется, конечно.
И музыка Пушкина. Музыка Пушкина – это, конечно, фрагменты его опер. Тут уже без Петра Ильича Чайковского мы не обойдемся.
А вот у вас еще, я вижу, в программе Катаев, Каверин, Распутин, Вампилов.
Будут.
Будут.
Они
тоже
будут обязательно.
А кто будет вот Катаеве рассказывать, например?
Вы знаете...
Есть исследование, просто я поэтому спрошу.
Ну, нет. Вы знаете, это молодая литературовед Екатерина Улановская, которая уже в прошлом году принимала участие в наших программах как автор нескольких из них. И вы знаете, когда мы показали вот список, она: «Катаев мой», сказала она. И я уже подумала, если человек так говорит...
То, значит, его.
Да, вы понимаете, потому что...
Очень неплохую книгу, даже сказал бы, очень хорошую книгу написал «В жизни замечательных людей» и долго очень изучал судьбу Катаева Сергей Шаргунов.
Угу, угу.
Вот главный редактор «Юности» и писатель.
Мы бы с удовольствием пригласили Сергея Шаргунова, но пока он недоступен.
Угу. Да вот я хочу сказать, что...
Если вы можете нам поспособствовать, мы будем очень рады.
Я попробую, да. Ну,
да, просто будем рады, и обязательно, у нас же цикл, он большой, поэтому в июне...
Он сделал великолепное исследование, он, причем он неторопливый, он долго копался с этой судьбой.
Он очень толковый человек, да.
Да, он сам писатель,
да,
и поэтому...
Да.
Причем он хороший писатель.
И было бы здорово с позиции сегодняшнего
молодого. Да, и главный редактор все-таки юности.
Ой, да.
А Каверин? Кто будет о Каверине?
Тоже Улановская.
Тоже Улановская, угу, да? Угу. Ну, Каверин – это романтичный писатель нашей юности. И его, мы следовали в мечтах его героям. Понимаете? То есть мы воспитаны, мое поколение, воспитаны на каверинских героев. И, кстати сказать, и нынешнее поколение, если, так сказать, не захочет читать, он всегда может увидеть даже экранизации по Каверину.
Да, конечно.
Причем очень-очень-очень, угу, талантливый.
И не один, да, раз сделанный.
И не один раз сделанный, да,
да. Это да.
А вот Распутин и Вампилов.
А вот Распутин и Вампилов, честно вам скажу, я, конечно, не хотела говорить об этом, но вам надо честно и только правду. Поэтому я говорю, вот сейчас я выбираю между двумя людьми.
Кто будет о них,
да,
рассказывать?
Угу. Каждый из них сам по себе чрезвычайно интересен, но и тот, и другой – это очень большие писатели, большие писатели. И тот, и другой вызывали, не знаю, в нашем, в моем поколении очень много и споров, и размышлений. Мне очень интересно.
Вы имеете в виду Распутина и Вампиру?
Распутина и Вампиру.
Да, разумеется.
Правда,
да,
же,
разумеется,
да?
Разумеется, конечно.
И вот уж где есть и театр, и кино.
Ну,
по
это,
их произведениям,
это
самое настоящее.
Да.
Ну, Распутин все-таки и писатель.
И писатель. А Вампилов – это драматургия, причем его вот экранизированные,
да,
фильмы, которые ставят, великолепные актеры играют.
Даль, достаточно Дали. Ну, хотя
Евгений
там
Леонов.
Все. Леонов, боже, да, боже. Да. Леонов и молодые боярские, Караченцы,
да, да, ну,
и
там
Светлана
просто,
Крючкова.
Там просто звезды.
Конечно,
там просто звезды.
Конечно, конечно. Но вот это вот мне хочется, чтобы было прямо очень-очень хорошо. Поэтому сейчас мы подумаем, у нас еще есть время. Вперед выходит Чуковский.
А первый выйдет Чуковский, да?
Чуковский, да.
А вот Битов, Андрей Битов.
Андрей Битов. Ну, вы знаете, я честно, я думала, что мы сделаем это с вами.
Видите, в чем дело? Мне довелось видеть и встречаться с этим человеком, но ни разу мне не посчастливилось с ним говорить долго и понимать то, что очень трудно понять у Битова, потому что он не просто строил строку, он не просто писал нечто, что надо... Ну, что сразу же видно, вот первый профиль, который ты видишь. Там огромное количество, как бы там подземные ходы, там лабиринты.
Да, это так.
Там лабиринты. И в его языке это было понятно, это было видно. Но, к сожалению, мне такое, вот у меня ощущение, что я просто не дозрел до вот такого автора. Лично я не дозрел. То есть я каждый раз, когда читаю написанное Битовым, я перечитываю заново, я исследую себя самого,
вот.
А что я понял в том, что сказал этот величайший мыслитель. Понимаете? Вот это не просто писатель, это мыслитель. И этот человек, который, ну, он прогнозировал время.
Поэтому... И точно прогнозировал.
И очень
вот
точно.
Что поразительно.
Высочайшая фигура, талант нравственности. Вот это очень трудно. Ведь быть талант нравственности, это знаете как, на мой взгляд, это быть близко к распятому Христу или дальше от Него. Быть Христом не может уже никто.
Да, это
Но
точно.
Но попробуй как бы переживи это. Это не переживешь. Но либо ты близко к Нему, либо ты дальше от Него. И чем ты ближе к Нему, даже не просто к Христу, а ближе к идее, ты ближе к нравственности. Вот Битов отличался тем, что он был близок к нравственному началу. Понимаете?
Вы знаете, мне кажется, я могу ошибаться, я как-то за них смею додумывать, что особенно трудно вот такому большому писателю или поэту, ну вот большому, знаете, прям вот при упоминании которого ты вздрагиваешь внутренне, быть знаменитым определенное время, признанным, ну прям знаменитым, не буду заменять, но признанным точно всеми. И вот наступает время, когда совершенно не ты, не то, что ты пишешь, и не то, что пишут твои коллеги, тоже известные, неважно. Это уже неважно. Приходит что-то другое. Вот Битов такая фигура, и таких, к сожалению, они есть, которые знали и взлет, и посадку. Понимаете?
Я не случайно вот вспомнил о Битове, и потому что вы мне подсказали это имя, но и потому что я не свои мысли по этому поводу.
Конечно.
На этот счет. И я даже, в общем-то, задумал вопрос к вам. Вам приходилось встречаться в своей журналистской деятельности с известными талантливыми мастерами там, прозы, поэзии, театра, телевидения, радио? Я думаю, что да.
Да.
Если не упоминать какие-либо юбилейные даты, связанные с ними, но вот не те, о которых мы сейчас говорили, а просто расширить этот наш список, о ком бы вы хотели поговорить? Я вот просто глубоко убежден, что путь хорошего журналиста – это не только острые события, которые чаще всего от нас не зависят, а мы лишь являемся в определенном смысле информационными функциями в их течении, сколько встреч с замечательными творческими личностями. По гамбургскому счету, то есть по большому счету, именно они формируют свое время и транслируют его в наше сознание. Речь идет о той культурной прослойке общества, конечно, которая восприимчива и к объективной реальности, и к творческим фантазиям заметных авторов, и к тому, что связывает нас с прошлым, украшает его или устрашает им. Вот о ком бы вы вспомнили?
Вы знаете, я назову два имени. Это Нагибин и Маяковский. Я не встречалась с Маяковским.
Ну, вы встречались с Нагибиным?
С Нагибиным, да.
Да.
И я встречалась с Нагибиным лично в разных ситуациях. Сначала я не могла себя заставить подойти к нему. Вот у меня был такой трепет перед ним. Мы ходили, это было на Качалово, по одним этажам, в одном буфете, в одном лифте. Все это было вот так. Не могла. А потом все-таки решилась. Так что эта встреча была. Но потом я прочитала, когда его уже не было, его дневник. Полный. Два тома. И у меня возникли вопросы к нему, понимаете? Мне было очень жаль, что я прочитала это позднее. Вот, вот о нем бы я хотела поговорить, если смею.
Помните, вы одной из прошедших, вот, по-моему, позапрошлом году, когда мы с вами делали эту же передачу, я участвовал.
Я сказала нем, тоже о Нагибине.
И я там как раз делал, разговаривал с людьми, которые могли... Я не мог найти ни одного человека, который бы знал и видел Нагибина, который мог бы об этом говорить.
Ну как?
И это так вот. Вот никто не захотел об этом говорить.
А потому что он такой
человек.
Но
нашлись исследователи, которые говорили об этом. И не со всяким из них я мог бы согласиться.
Вот,
и
вот.
Даже с моим собеседником, не буду его упоминать,
да, да.
Он известный человек, и я не был согласен со многими отцами.
Ну вот, Нагибина. Поэтому интересно поговорить о Нагибине в режиме конференции, чтобы было несколько человек абсолютно разных. Это вы, это только вы можете соединить вот так людей, чтобы можно было поговорить. А что касается Маяковского, я могу говорить о нем с утра и до поздней ночи.
Вы любите Маяковского?
Я люблю. Особенно лирику.
Вы знаете, я вспоминаю свою молодость, что мне казалось, что Маяковский – это такой бег по лестницам наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз. А однажды одна удивительный человек-филолог, которая жила в доме, в котором жил когда-то Маяковский, она там продолжала жить своей семьей, она мне взяла, раскрыла старый-старый томик, которого уже нет, уже сейчас не в продаже, не везде, и стала читать какие-то стихи, лиричные, великолепные, и спросила меня: «Скажи, мальчик», я был мальчиком тогда, десятиклассником, «кто написал эти стихи?» Я не смог угадать. Я думаю, Фет.
Ну да,
она
конечно.
Сказала, это написал Владимир Маяковский.
Конечно. «Кроме любви нет у меня солнца, кроме любви нет у меня моря. Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг». Ну, разве это Маяковский?
Я поэтому и говорю,
вот
что
Маяковский,
это... Да,
да,
я поэтому и говорю. Просто время меняет нас, время меняет и наше восприятие, но время меняет и творческих людей, авторов.
Конечно.
Знаете, у нас осталась одна минута до окончания разговора. Мне хотелось бы вас спросить, о ком из упомянутых юбилейных авторов будете говорить лично вы и кого из экспертов готовы привлечь в разговоры только с вами? Вот одна минутка.
Павел Крючков.
Тот, о котором вы уже говорили.
Да, мы будем много раз с ним встречаться. И Чуковский, и Лидия Корнеевна Чуковская, и Паустовский.
Который мы тоже упомянули.
Да, обязательно. Да. И Паустовский, и Пушкин. Потому что там такие пересечения, о которых я даже вот не могла себе представить. А у Павла они есть. И это интересно.
Уважаемые радиослушатели, я напомню вам, что со следующей недели вы получите... Просто истинное эстетическое, эстетичное удовольствие, когда припадете к нашему каналу, радиоприемнику, и послушайте в нашем эфире новую цикл передач, это юбилейные даты.
Русской литературы.
А моим собеседником была организатор этого, между прочим, проекта Диана Иосифовна Берлин, радиожурналист, лауреат премии имени Попова, между прочим, лучший главный редактор в свое время, в 1999 году. Всего доброго, Диана Иосифовна, желаю вам хороших эфиров.
Спасибо еще раз, радио «Говорит Москва», и всем вашим слушателям.
Благодарю вас, всего вам доброго. В эфире был Андрей Бинев.